К Ефезянам, 3 глава.
Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Как ныне открыто святым апостолом его, я пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисповедимое богатство Христовое и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша и слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да дает вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь.
Аминь.
Спасибо. Ладно, к Ефезянам. Вот 3 глава. В первом стихе. Для сего, то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Павел это писал из тюрьмы. Он был в тюрьме. И представляете, как Павел сам себе почувствовал бы, что он такой активный. Он думал бы, у меня столько потенциала, зачем я здесь вообще в тюрьме? Зачем я трачу лишь время и жизнь здесь в тюрьме? А мы знаем, почему он там был. Потому что из тюрьмы он писал столько посланий, которые у нас есть, которые сделали столько благ для столько людей по всему миру через столько лет. И мы, наверное, тоже чувствуем, что мы тоже узники. Как-то ситуация в жизни не то, кажется, что нам придется много чего как-то терпеть, чувствуя столько ограничений. Зачем у меня столько ограничений? Зачем у меня нет побольше свободы вообще в жизни? Зачем? А Бог как-то дал Павлу понять, что это имеется какой-то причин. Это за вас, язычников. То есть он даже чувствовал, что его ограничения, которые так как очень активный человек, он чувствовал бы очень сильно. Вот, что эти ограничения имели какой-то план перед Богом, имели какую-то цель, чтобы кое-что положительно творить. И в нашем, скажем, тюрьмах из разных ограничений, которые у нас есть, тоже. Бог имеет какой-то план, хотя тот цель, тот намерение мы, наверное, до конца не сможем в этом жизни понять. Он сказал, 8 стих, в 8 стихе, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам». Он здесь называл себя наименьшему из всех святых. Почти первое послание, которое он писал, это не это к Ефесянам, это первое послание к Коринфянам. И там, первым посланием к Коринфянам, 15 глава, он писал, что он чувствовал себя наименьшему из всех апостолов. Здесь, спустя несколько лет, он писал опять, на тот раз к Ефесянам, и сказал, что он чувствовал себя наименьшему из всех святых. А прямо до его смерти он писал к Тимофею. И там он писал, буквально до своего смерти, что он чувствовал себя самый страшный грешник в мире. И там, видите, через время его духовный рост состоялся в том, что он чувствовал посильнее и посильнее его греховности. Сперва, когда он писал Коринфянам, он сказал, что он чувствовал себя самым наименьших из всех апостолов. А сейчас, пока он писал сюда, вот к Ефесянам, он чувствовал себя наименьшим из всех святых, в смысле из всех верующих, как Юра напоминал нам вот утром сегодня, что святых, это не такие особо, вот людей, там, Марка, Матфея, Лука и так далее, святых это каждый верующий человек. Итак, он чувствовал себя наименьшим из всех верующих. А даже когда он писал дальше, в конце своей жизни, Тимофею, он чувствовал себя самый страшный грешник. Итак, духовный рост, я предлагаю, состоится в том, что мы чувствуем побольше и больше наш недостаток, нашей греховности. Ну и тоже можно показать как-то на графике, что Павел стал больше и больше убежден, что он будет на самом деле в Царстве Божьем. Когда он писал тот письмо к Тимофею, он абсолютно 100% уверен был, что он будет жить вечно в Царстве Божьем, без, кажется, никакой сомнения, никакой вопроса. Он убежден, что я знаю, кто, кем я веровал, и я знаю, что точно, точно я жду тогда венец вечности и так далее, место в Царстве Божьем. Он был абсолютно убежден. Но видите, и тоже, через время его чувства, его совесть, сознательность своего греховности стал сильнее и сильнее. И я думаю, что это должен быть образец и для нас. Что через время мы тоже чувствуем больше и больше, что да, я не тот человек. Но это не дает как-то причин для депрессии. Нет. Мы понимаем, что да, я сейчас понимаю больше и больше, что я не тот. Но больше и больше мы понимаем благодать Божия. И изучая все послания Павла в хронологическом порядке, это понятно, что он говорил больше и больше о благодати, о милости Божьей, о спасении. Потому что в одну сторону он чувствовал себя побольше вот грешник, и в другую сторону чувствовал себя больше и больше, что я точно во Христе. Я думаю, как я сказал, это вот наше чувство должен быть. Это образец для нас. И он сказал в 9 стихе, что Бог создал все Иисусом Христом. Я предлагаю, что это вроде значит, что Бог создал все ради Иисуса Христа. Потому что мы видели 1 глава, 4 стих, который мы смотрели утром сегодня, и что Бог до создания мира избрал нас в нем, в смысле во Христе, прежде создания мира. Значит, что на намерениях Божьих мы существовали, Иисус существовал, но намерениях Божьих, так как от Иоанна 1 глава написано, что в начале было Логос, логос, или слово логос, то есть тот цел, тот намерение было у Бога. И потому что Бог как-то существует вне наших вот ограничениях и рамках времени, значит, что на самом деле Бог умеет говорить, так как Павел писал, тех моментов, которые не существуют, так как они существовали. Итак, все, тот мир, тот творение, все то, что есть, Бог творил ради того, что у него будет сын Иисуса. В 12 стихе, в котором, еще раз мы видим, мы столько раз это видели к Ефесянам, что он говорит о том, что мы во Христе, в котором, во Христе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Вера в Него. Как я сказал, первая глава столько раз, в котором, то есть во Христе, Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Мы во Христе. В Нем мы и сделались наследниками. Через того, что мы приняли крещение во Христе, мы тогда все то, что прав в Иисусе, сейчас прав и у нас. И я сказал, что он это писал, тот послание, к теми, которые он недавно, наверное, покрестил в Эфесе, чтобы ободрить им о значении своих крещений, чтобы они размышляли бы о значении этого дела. Потому что у нас все есть склонность забивать значительность, факт того, что мы решили для Иисуса. Итак, он сказал, что если мы во Христе, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ, я понимаю, доступ к Богу, через веру в Него. Дерзновение. По-моему, это Павел, который писал к евреям. И 4 глава, он использовал то понятие. Я прочитаю к евреям 4 глава, 15 и 16, об Иисусе. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Из-за того, что у Иисуса была точно наша человеческая природа, из-за того, что у Него было точно наше искушение, из-за этого мы сможем тогда с дерзновением обратить к Богу. И вот видите, там значение и значительность правильного учения в практике. Мы сможем, наверное, думать, да ладно, это не столь важно, как мы понимаем Иисуса. А здесь он объяснил так, что из-за того, что мы понимаем, что у Иисуса было всякие наши искушения, он прошел каждый вид искушения, по сути дела, а не согрешил, поэтому мы сможем иметь дерзновение перед Богом. Но это кое-что. Иметь дерзновение перед Богом, как я могу, как грешный человек, как человек, который так далеко от Бога, как я могу как-то быть в Его присутствии с дерзновением? Ну, там к евреям 4 глава он объяснил, почему и как. В том, что у Иисуса было точно наше искушение, наше природе. То есть, зачем мы не сможем иметь дерзновение перед Богом? Ну, потому что мы чувствуем наши греховности, что да, я не то сделал, я такой слабый. А вот, да нет, наоборот, вспоминаем, что у Иисуса был точно в нашей природе, боролся против каждого вида искушения, не согрешил. Я через крещение во Христе, и так Он мой представитель перед Богом, и поэтому мы сможем быть с дерзновением перед Богом. Потому что кто фактически на небесах перед Богом? Это Иисуса. И если мы во Христе, и Он, конечно, смело, вот перед Богом, без никакой барьеров, потому что Он никогда не совершил никакой грех, поэтому, если мы во Христе, мы сможем иметь и также такой подход к Богу. И когда мы читаем о нашем доступ к Богу, или так, как в евреям написано, доступ к трону благодати, престолю благодати. Значит, что когда мы молимся, Это неплохо. Как то чувство, чувствовать, что я сейчас доступлю перед Богом. Что есть какой-то процесс. Отче наш, сущий на небесах. То есть мы начинаем в молитве, как то представляя, что Он на самом деле там есть. И я как-то захожу к Нему. А разве дерзновением? Да. Если мы во Христе, понимаем, что да, я во Христе. Опять, вы понимаете, почему ободрают людей креститься правильно? Во Христе. Потому что только на этом способом мы сможем быть дерзновением перед Богом. У кого есть дерзновением перед Богом? Только Иисуса. Это только Он, который может как-то свободно говорить и общаться с Богом. Это только Он, который мог поднять свои глаза на небесах без никакого чувства препятствия из-за греха и молиться к Богу, зная, что Он не согрешил, прямо открыто в общении с Ним. А если мы во Христе, тогда это и тоже прав для нас. Так как к Галатам написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, поскольку тогда мы и тоже являемся потомки Авраамова. Все то, что право в Иисусе, право у нас. Вы понимаете, значительность, то понятие быть братья во Христе. Не только Христова, а во Христе. Итак, в одном плане мы чувствуем правильно наши греховности, а в другом плане, поскольку мы размышляем, что да, я во Христе, я или во Христе, или вне. А если мы во Христе, тогда с дерзновением. А без Христа, если мы, у нас нет такой статуса, ну как? Как мы сможем тогда иметь какой-то доступ к Богу? Как мы сможем стоять в Его присутствии? Мы просто не сможем. В 16 стихе он молился, Павел молился, чтобы даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вы видели в первом главе, что Павел объяснил, что после крещения Бог дал нам Святой Дух. Он сказал, он писал там, 1 глава, 13 стихе, уверовавший в Него, запечатленный обетованным Святым Духом. И я предлагал, что тот дар Святого Духа, это не говорится о том, что можно делать чудеса или говорить на языках и так далее. Это печать. И я сказал, что рабы в первом веке имели какую-то печать на лоб. Кому они принадлежали? Какой хозяин? Я сказал, что Святой Дух это тоже. Но психологически печать Божия умею человека, совесть человека, что я к нему принадлежаю. И он здесь это объяснил дальше, сказав, что духом его это утверждение во внутреннем человеке. Это кое-что внутри человека. Итак, дар Святого Духа не говорится в этом контексте. Способность делать чудеса и так далее. Я не спорю, что они так сделали в первом веке. Но Бог взял этих даров обратно. И сейчас Он действует с нами по-другому. Он дает Дух Его внутри, внутреннем человеке. И чтобы верою целиться Христу в сердце ваше. То есть Иисус будет жить, целиться в сердце человека. Что значит? Это значит, что где-то в нашем представлении, в нашем уме, в нашем размышлении, в нашем сердце есть Иисус, что Его печать, что я принадлежаю к Нему. Это вот самое главное. И потихонечку он сказал в 15 стихе, вы будете уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. То есть мы будем понять то, что по-человечески сверх нашего понимания. И это только возможно Духом Божьим. Дабы вам исполниться всею полнотою Божью, а тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим. или о чем помышляет. То есть у Бога есть способность делать гораздо побольше, чем мы даже представляем. Итак, это не просто так, что, допустим, ты решаешь, что я хочу кое-что. Молишься, получаешь. Нет, здесь написано, что Бог делает для нас гораздо больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это не просто так, что ты это хотел, спросил, получил. Нет, Он делает гораздо больше, сверх этого. Больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Это понятно, что в конце концов мы так мало понимаем. Когда мы говорим, что я хочу быть в Царстве Божьем, я хочу жить вечно. Разве мы это понимаем? Мы сможем эти слова сказать. Но на самом деле, понимаю ли я об этом? То есть, Павел хотел, чтобы они поняли, до такой степени Бог нас любит и имеет такое дерзновение. У нас внутри есть постоянно тот голос. Ты плохой, ты недостойный. Это не то для тебя. Это хорошо для других, а не для тебя. Павел прекрасно это понял. И Бог прекрасно это понимает. И Он поэтому дает нам такой силы, чтобы мы поняли бы. В таком степени это все прав для тебя, для меня. Что я лично, я как Данкан, ты как кто, Сергей, ты как Володя, ты как кто-то. Что вы будете жить вечно, во веки, веки, веков. И Его милость, Его благодать, это на самом деле так. Это не просто вот красивые понятия, это не просто литературная такая красота. На самом деле, мы будем жить вечно. И, в конце концов, гарант об этом, это воскресенье. И Павел тоже в других местах писал, что Бог как-то подтверждал Его любви к нам. В том, что Он отдал Иисуса умереть для нас. Мы здесь, чтобы праздновать вот Его смерть и воскресенье хлебом и соком, как память Его, ну, смерти, Его кровь и тело. И, конечно, вопрос, зачем? Зачем распятие? Зачем это? Разве у Бога нет такого возможности найти другой путь? Другого пути невозможно? Конечно. Бог мог бы просто сказать, хорошо, я дам вам вечную жизнь и все. Закроем дела, да ладно. А зачем тогда? Это не так, что у Бога было какое-то принуждение, чтобы Ему пришлось без вариантов это делать. Он устроил так в Его мудрости, в Его плане, цел, чтобы Иисус умер, как Он умер, через страдания, через пролитие крови, так публично перед всем на кресте. Он это придумал, чтобы пробовать убедить человечество в уровне Его любви к нам. И, конечно, есть разные причины, зачем Иисус умер именно так, как Он умер. Но я считаю, что это одна из этих причин. Чтобы пробовать, по крайней мере, убедить нам, мы, которые так, ну, замкнуты к этому, мы, которые вообще закроем наши глаза, чтобы это не видеть. Он очень хочет, чтобы мы поняли бы, это в таком степени Он нас любит. Поэтому Он дал нам и тоже тот обряд преломления хлеба, чтобы мы сможем как-то в конкретном физическом плане более, ну, сильнее конспектировать всю эту реальность. Потому что, в конце концов, мы весь неделю, наверное, думаем на чистом абстрактном уровне. Крест Иисуса, Его новая смерть для нас, Его воскресение. А в конце концов, в этом стаканчик у нас есть. У нас, в конце концов, есть кое-что. Кое-что, скажем, физически. В этом хлебе у нас кое-что физически. Куда мы сможем сосредоточиться, понимая, что это на самом деле символ Его кровь и тело, который для нас. Давайте тогда помолимся за хлебом. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем с благодарностью, так как символ Его тела для нас, нам имя. Отче, на самом деле, пусть мы будем участвовать в Его теле, пусть мы будем чувствовать наше участие у Него. наше участие в этом чудесном общении общества израильского, которое Ты создал во Христе. Отче, пусть мы все здесь будем, в конце концов, жить вечно, с друг другом, с Тобой и с Иисусом в Твоем Царстве, ради того, что Он сделал. Пусть все то, что Он сделал, все то, что Ты сделал, пусть это не было бы пустое для нас, пусть это не было бы для нас зря, пусть на самом деле мы будем ответить. Во имя Иисуса. Аминь.
Давайте еще одну зайку.
Там?
Я сегодня плохо чувствую. Иди второй
зайку. Стакан?
Подай, подай.
Сандра, бери, пожалуйста. А Толик не помогаешь? Ну, давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за тот символ кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, на самом деле, дай нам каждому прощение, тот полное очищение, которое Ты намерал дать нам от самого начала мира, даже до создание мира. Ты знал о наших грехе, о наших глупости. И Ты придумал такой путь во Христе. Слава Тебе, Отче, и пусть на самом деле мы будем ходить в обновленной жизни с радостью в том, что Ты нас столько любишь. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.